Это «Бурлыкино».
Будьте добры, Александра.
Здравствуйте все. Меня зовут Александр Бурлыка, и это «Бурлыкино». Подкаст, исследующий историю Голливуда фильм за фильмом, потому что за каждым из них стоит своя история, и она зачастую не менее интересна, чем та, что на экране. И сегодня мы продолжаем знакомство с Джорджем Миллером и его, без преувеличения, сенсационным киносериалом, который стал вехой как в австралийском кино, так и в мировом. И вторая его картина не только избежала пресловутого «синдрома второго альбома», но и на много лет стала образцовым сиквелом и неоспоримым эталоном для всех, кто хотел снимать что-либо в экшн-жанре. И это особенно удивительно от того, что во многом этот фильм был полным антиподом своего предшественника. Сегодняшний фильм «Безумный Макс 2». 1981 года выпуска. Пролог. Пит-стоп. Успех «Безумного Макса» был удивлением и откровением буквально для всех. Этот маленький фильм с пунктирным сюжетом, микроскопическим бюджетом, без звезд и соблюдения правил техники безопасности собрал в мировом прокате в 285 раз больше, чем он стоил своим инвесторам, и заодно заставил весь мир обратить внимание на молодого человека по имени Мел Гибсон. И ни для кого успех фильма не был более удивителен, чем для его создателя, бывшего врача Джорджа Миллера. В течение почти года, который занял монтаж «Безумного Макса», Миллер пребывал в полной фрустрации, наблюдая за тем, как отснятый материал не отвечал его творческому видению, а воспоминания о зашкаливающей стрессовых съемках отказывались его покидать. И даже когда стали появляться новости о многомиллионных кассовых сборах в разных странах и восторгах зрителей, Миллер едва ли ликовал. Он был просто рад, что все было позади. Его партнер, продюсер Байрон Кеннеди, насчет фильма был настроен более оптимистично, но и его ожидания результаты проката превзошли. Все-таки фильмы на автомобильную тематику традиционно были скорее нишевым продуктом, который не привлекал массовую аудиторию. Можно, конечно, тут возразить и вспомнить большой хит 77-го «Смоуки и бандит». Но там фильм строился скорее на харизме Берта Рейнольдса в главной роли, чем на погонях и трюках. Также в финансовом плане «Безумный Макс» подарил Миллеру и Кеннеди доселе немыслимый уровень свободы. Хотя конкретные суммы их выручки от фильма никто дипломатично не называет, есть две причины полагать, что все у них было неплохо. Во-первых, вскоре после выхода фильма в прокат дуэт приобрел в качестве офиса своей производственной компании театр «Метро» в Сиднее, который пробыл центром операций компании до его продажи в конце 2020 года за сумму около 20 миллионов долларов. А во-вторых, доля Байрона Кеннеди в прибыли позволила ему купить себе личный вертолет Bell Jet Ranger, чья стоимость оценивалась в 400 тысяч долларов. Напомню, весь бюджет «Безумного Макса» составлял 350 тысяч долларов. В общем, «Безумный Макс» состоялся, и теперь возник критически важный вопрос – что дальше? И тут, вопреки логике сегодняшнего кинобизнеса, ни у Миллера, ни у Кеннеди в голове не появилось слово «продолжение». Но если Миллер по понятным причинам не хотел повторно переживать весь хаос первого фильма, то Кеннеди был принципиально против, говоря, что сиквелы – затея по умолчанию проигрышная, и снимаются они, как правило, из циничных финансовых соображений. Такую позицию также нетрудно понять. За исключением «Крестного отца» части 2, на протяжении 70-х было крайне трудно найти сиквелы, которые не были бы разочарованием. «Изгоняющий дьявола 2», «Челюсти 2», «Французский связной 2», «Новые американские граффити». Вот лишь несколько аргументов в пользу позиции продюсера. Поэтому ничуть не удивительно, что следующим своим проектом Миллер хотел сделать нечто ничуть не похожее на «Безумного Макса», а именно мелодраму под названием «Роксана», посвященную отношениям двух девушек-подростков и навеянную историей сложных отношений между легендами Голливуда Джоан Кроуфорд и Бетти Дэвис. Для написания сценария Миллер пригласил нового партнера, писателя и журналиста Терри Хейза, который познакомился и подружился с режиссером, когда был нанят для написания романа по мотивам «Безумного Макса». Для написания «Роксаны» дуэт отправился на несколько недель в Калифорнию, где работа шла продуктивно, но чем дальше, тем больше сомнений возникало в том, что фильм все же удастся снять. Причина была, как можно догадаться, в деньгах. Сценарий был построен на диалогах и не подразумевал чего-то зрелищного. А для съемок и выпуска в широкий прокат картины любого жанра требовались немалые вложения. Чем больше денег тратится до выпуска в прокат, тем ниже шансы, что затраты в итоге окупятся. Вдобавок к этому, Миллер не имел опыта работы в кавычках, «спокойных» жанрах, поэтому привлечь инвесторов для рискованного проекта было не менее сложно, чем для его дебюта. В то же время Миллер регулярно получал предложения работы в остросюжетном кино, и, по слухам, ему предлагали снимать первый фильм о Джонни Рэмбо «Первая кровь» и неофициальный фильм о Джеймсе Бонде «Никогда не говори никогда». Но в обоих случаях история сложилась иначе. Что, правда, не означает, что Миллер потерял интерес к экшену. Как раз наоборот. Вскоре после релиза «Безумного Макса» он успел поработать с режиссером второй съемочной группы на «Цепной реакции» — австралийском триллере на экологическую тематику, в котором засветились два колоритных актера из «Безумного Макса» — Стив Бизли и Хью Кейс Берн. Последний, кстати, там едва узнаваем. Чтобы отвлечься от удручающей ситуации с Роксаной, Миллер и соавтор сценария Терри Хейс в конце 80-го года вернулись в Австралию, в частности в город Хейстингс в штате Виктория, где регулярно встречались и ходили на прогулки, во время которых обменивались идеями и впечатлениями от прочитанного и просмотренного. Также разговоры регулярно касались темы, с которой они оба в разных должностях имели опыт. Безумного Макса, что в нем было не так, и как это можно было исправить. Во время одной из своих прогулок они наткнулись на старый нефтехимический завод, расположенный в перешейке на полуострове Морнингтон. Эта локация на фоне разговоров о мрачном будущем Макса породила в сознании Миллера ряд вопросов. Если случится конец света и нынешний миропорядок рухнет, что случится с этим местом? Обретет ли оно важность? Привлечет ли оно людей в поисках убежища и источника энергии? Привлечет ли оно также тех, кто пожелает его захватить? Как защитить его от набегов? Как будет организован быт его обитателей? И это была искрой, которая вновь разожгла в сознании Миллера пламя творчества. А что ликвидировало последние оставшиеся сомнения, так это недавний разговор с новым знакомым Миллера и еще одним славным кинематографистом Австралии – Питером Уиром, который как раз недавно снял Мела Гибсона в своей драме «Галлиполи». Когда Миллер поделился с ним своим расстройством и чувством собственной профнепригодности, Уир заверил его, что вины Миллера в этом нет, и абсолютно любой фильм снимается в условиях мучения, хаоса и неуверенности. Цитата. «Каждый фильм такой. К работе нужно подходить так, словно ты отправляешься в джунгли Вьетнамской войны. Ты не знаешь, где засели снайперы и где расставлены мины. Ты должен держать всех вместе и всегда фокусироваться на своей цели». Конец цитаты. Если Уир, который снимал кино уже добрые 10 лет, все еще работал в таких условиях и имел успех, то, возможно, и у Миллера все не так уж плохо. Поэтому режиссер набрался смелости и сообщил Байрону Кеннеди, что они с Терри Хейзом будут писать «Безумного Макса 2». Часть первая. Тюнинг. Кроме финансового успеха «Безумного Макса», Джордж Миллер был поражен и тем, какой отклик его фильм нашел в странах с совершенно разной культурой. Каким-то непостижимым образом зрители из Азии, Европы, обеих Америк и, само собой, Австралии в равной мере находили что-то свое в образе главного героя. Общаясь со скандинавскими фанатами, Миллер слышал, что для них Макс похож на одинокого викинга. Американские зрители сравнивали его с героями-одиночками из классических вестернов, но наибольшее впечатление на режиссера произвели комментарии из Японии, где зрители и критики говорили, что Макс для них — современный ронин, самурай, лишившийся хозяина и чести, обреченный на бесцельное и бесславное скитание. А сам стиль Миллера многим в Японии напомнил картины Акиры Куросавы. Режиссер, конечно, был очень польщен и весьма дипломатично решил не разочаровывать поклонников и не говорил, что к тому времени он не только не смотрел фильмы Куросавы, но даже и не знал, кто это. Но самым важным в этой ситуации было осознание того, что пусть и не намеренно, но Миллер и его товарищи набрели на золотую жилу и создали персонажа, который абсолютно универсален и понятен на любом языке. Теперь, при подготовке к созданию сиквела, Миллер и его соавтор Терри Хейс поставили себе четкую цель развивать мифичность образа Макса и сделать его еще более архетипным и иконическим. В качестве домашней работы Миллер стал закрывать пробелы в своих познаниях мирового кино, в чем ему оказал бесценную помощь его друг и коллега Брайан Ханнанд, которого позднее Миллер также привлек к работе над сценарием. В качестве источника вдохновения Миллер взял два классических фильма. Первым был «Телохранитель» Акиры Куросавы. История о скитальце, который манипулирует двумя враждующими кланами в феодальной Японии, чтобы стравить их друг с другом и тем самым освободить от гнета маленькую деревню. Впоследствии этот сюжет получил еще два вольных ремейка в виде «Пригоршни долларов» Серджио Леоне и «Героя-одиночки» Уолтера Хилла. Вторым же был вестерн Джорджа Стивенса «Шейн», рассказывающий о стрелке с таинственным прошлым, который пытается начать тихую жизнь на ферме, но вынужден снова браться за оружие, когда оказывается втянут в суровую земельную разборку. Много лет спустя Шейном также будет вдохновляться Джеймс Мэнголд при создании «Логана». Кроме того, Миллер от корки до корки изучил «Героя с тысячу лиц», монументальный труд Джозефа Кэмпбелла, исследующий мировые традиции повествования и выводящий общие элементы истории разных эпох, народов и жанров. Несколькими годами ранее она также была настольной книгой другого Джорджа – Лукаса, во время написания «Звездных войн». Как и положено герою, живущему в изоляции, Макс в сиквеле должен был стать еще более немногословен, чем раньше. Это было осознанным решением Миллера, который все еще восторгался немым кино, где историю можно было рассказывать движением, а не словами. И по подсчетам фанатов, в итоге за весь фильм у Макса было всего 16 реплик. Но, имея актера вроде Мела Гибсона в главной роли, режиссер не сомневался, что лаконичность героя не скажется на его привлекательности. К счастью, сомнений в участии Гибсона также не было. В 80-м году он уже был достаточно известным, чтобы его возвращение на большой экран было желанным, но еще недостаточно успешным, чтобы быть недоступным по графикам или гонорарам. Что, правда, не означает, что гонорар был не впечатляющим. Если за первый фильм он получил 15 тысяч долларов, то за второй ему причиталось уже 120 тысяч. И кроме того, Гибсон недавно закончил сниматься в «Галлиполи», который впоследствии принесет ему признание не только в прокате, но и на кинофестивалях. Предложить актеру зарплату в 8 раз больше предыдущей Миллер мог благодаря тому, что теперь ему не приходилось убеждать инвесторов. Теперь слова «Безумный Макс 2» стали волшебными. И даже не имея готового сценария, режиссер рекордно быстро обеспечил финансирование. Частично за счет студии Warner Brothers, которая теперь взялась прокатывать фильм во всем мире за пределами Австралии, частично за счет австралийских бизнесменов и правительства. В итоге бюджет фильма составил рекордное для Австралии 4,5 миллиона долларов. Однако это не означает, что Миллер и продюсер Байрон Кеннеди стали сорить деньгами. В частности, из-за денег сиквел потерял еще одного актера из оригинала, с которым Миллер вновь хотел поработать. Роджера Уорта. Поработав на первом «Максе» в течение одной недели, он так хорошо поладил с Миллером, что предложил поработать дольше в обмен на небольшую долю от выручки фильма. Миллер, хотя и был рад такому предложению, все же убедил Уорда оставаться верным своим принципам и не перерабатывать. Дружба, завязавшаяся между актером и режиссером, вдохновила Миллера написать специально для Уорда роль главного злодея второго фильма – амбала в хоккейной маске по прозвищу Лорд Хьюмангус, которому принадлежит лучший титул в истории титулов. Но, увы, благие намерения ведут туда, куда они ведут. Несмотря на их дружбу, Миллер попросил Уорда приехать к нему в офис и пройти пробы на роль. Уорда это возмутило, но в офис он все же приехал. Даже когда оказалось, что это не были пробы в привычном понимании, вместо исполнения фрагмента сценария, которого еще не было, Миллер просил всех актеров рассказать ему анекдот. Уорд все еще не испытывал восторгов от всего мероприятия. И, возможно, от этого он начал с самого важного для себя вопроса – денежного. Напомню, что на первом фильме он трудился за гроши и получил всего 1000 долларов, теперь Уорд хотел получить сумму посерьезнее – 50 тысяч долларов. Увы, на этом разговоры закончились и начались крики. К шоку всех присутствующих, Миллер взбесился и стал кричать Уорду, чтобы тот проваливал из его офиса. Уорд так и сделал. После этого они не общались 10 лет. Но, к счастью, с остальными членами актерского состава конфликтов не было. Лорда Хьюмангуса в итоге сыграл Кьелл Нильсон, олимпийский тяжелоатлет из Швеции, который в начале 80-го прибыл в Австралию, чтобы там готовить шведскую сборную к предстоящим Олимпийским играм в Москве. По словам Нильсона, роль он получил, поговорив с Миллером в течение 5 минут. Что нетрудно объяснить. Персонаж в первую очередь должен впечатлять физически. А чтобы это оценить, долго разбираться не нужно. В целом, к подбору актеров Миллер подходил с нехарактерной для кинобизнеса динамичностью. Никаких многократных проб и затяжных переговоров. Так, например, был нанят Вернон Уэллс, исполнивший роль Уэза, правой руки главного злодея. Уэллс в конце 70-х весьма активно работал в мире рекламы, где трудился как в кадре, так и за камерой. Вопреки своему нежеланию, он согласился на роль в пьесе Мишеля Трембле «Хосанна» — истории о взаимоотношении, простите за кривой англицизм, дрэг-квин в костюме Клеопатры и ее знакомого байкера, который на протяжении пьесы приходит к осознанию и принятию собственного гомосексуализма. Пьеса была скандальной и провокационной, особенно для своего времени, и не в последнюю очередь от того, что персонаж Уэллса, тот самый байкер, в течение первых 5 минут на сцене полностью оголялся и мастурбировал. Само собой, ни один зритель не мог остаться равнодушным, и особенно это коснулось женщины по имени Сэнди Гор, которая в тот момент была второй половиной Джорджа Миллера. Придя домой из театра, она сразу заявила партнеру, что нашла для него Уэза. Миллер же, послушав совета своей пассии, позвонил Уэллсу и пригласил его на встречу. Примечательно, что Уэллс на тот момент «Безумного Макса» не смотрел и понятия не имел, кто такой Джордж Миллер и зачем они встречаются. Выпив по чашке кофе и приятно пообщавшись, они попрощались и разошлись. А спустя пару месяцев Уэллсу позвонил его агент и сказал, что некто Джордж Миллер зовет его в Сидней для примерки костюмов и тестов грима. Так Уэллс получил свою первую роль в кино. Кто также в «Безумном Максе 2» снимался впервые в жизни, но с немного менее тернистым путем, так это Вирджиния Хей, которая в фильме исполнила женщину-воина по имени Женщина-воин. К началу 80-х она уже не один год проработала моделью и снялась в нескольких десятках рекламных роликов. Хотя сниматься в кино она не горела желанием, на пробы пришла по настоянию своего агента и, по собственному признанию, эти пробы провалила, Джорджа Миллера Хей впечатлила. Не столько традиционными актерскими навыками, сколько тем, что она не тушевалась и охотно импровизировала. Так как сценария как такового у фильма все еще не было, это умение было на вес золота. Помогало еще и то, что Хей не чуралась физически сложных условий работы и даже была не против сама исполнять некоторые трюки в кадре. Также свою первую и очень колоритную роль дикого ребенка в фильме сыграл 8-летний Эмиль Минти. И, как и Вирджиния Хей, он уже имел опыт работы перед камерами на съемках рекламы. Пробы, как и в случае со взрослыми актерами, проходили весьма креативно. После знакомства с режиссером детей просили пойти домой и написать историю происхождения своего персонажа, одичавшего сироты, потерявшего все навыки человеческой коммуникации. Минти вместе со своим отцом написал следующую версию. Он летел с родителями на самолете, у которого закончилось топливо и пришлось приземлиться посреди пустыни. Отец отправился искать топливо, а мать с ребенком остались в самолете. По прошествии нескольких суток отец не вернулся, поэтому мать отправилась на его поиски. Она также не вернулась, из-за чего ребенку пришлось самому выживать и защищаться в пустошах. Минти получил роль. А исполнитель роли еще одного запоминающегося и ставшего объектом разных интерпретаций персонажа, известного как «Золотой юноша», был нанят рекордно быстро. Джерри О'Салливан был курьером, который как-то доставлял посылку в офис Миллера и Кеннеди. Увидев его в окно, Миллер был сражен на повал, сорвался и побежал догонять парня на улице, пока тот не уехал. Миллер на месте предложил ему роль, а О'Салливан согласился, хотя в кино его опыт был равен нулю. И после «Безумного Макса 2» он также нигде не снимался. Но не дебютантами едиными. После длительных и безуспешных поисков исполнителя роли еще одного колоритного персонажа по прозвищу Гиро Капитан, Миллер обратился к Брюсу Спенсу, который, среди прочего, засветился в полнометражном игровом дебюте Питера Уира «Машины, съевшие Париж». Спенс, что примечательно, на момент своих проб первого «Безумного Макса» не смотрел, но был лично знаком с Миллером через общих друзей. Он был последним актером, пробовавшимся на роль. Как и в случае с Хей, ему также нужно было импровизировать несколько сцен для режиссера. И, как и в случае с Уэллзом, после проб он несколько недель ничего не слышал от Миллера. Затем, наконец, ему поступил звонок с предложением встретиться и вместе посмотреть пару фильмов «Шейна и телохранителя». Спенс, конечно, согласился, но оставался в некотором замешательстве, потому что в разговоре нигде не прозвучало подтверждение, что он получил таки роль в «Безумном Максе 2». После сеанса у него был еще один разговор с Миллером на различные темы, и через пару дней, совершенно внезапно, ему поступил звонок с просьбой приехать на примерку его экранного костюма. Если подбор актеров шел весьма нетрадиционно, то подготовка к съемкам также шла весьма нетрадиционно. В отсутствии готового сценария и обильных диалогов, Миллер поручил создание персонажей самим актерам. Только если на первом фильме это случилось просто из-за того, что он был слишком погружен в технические и логистические проблемы съемок, из-за чего актеры могли работать без какого-либо надзора, то в случае с сиквелом Миллер следил за разработкой персонажей куда более пристально. Режиссер поручил всем актерам написать биографию своих персонажей от рождения до событий фильма. Затем, в течение 5 дней, они собирались вместе с Миллером, Хейзом и Брайаном Ханнантом и зачитывали вслух свои творения. В ответ они лишь слышали лаконичные комментарии в духе «нормально» или «нет, это лажа какая-то, перепиши». Так как Миллер собирался делать акцент на визуальное повествование, а не вербальное, особую важность обретали неодушевленные элементы картины – машины, декорации и костюмы. Все, что попадало в кадр, должно было, во-первых, дополнять историю, а во-вторых, иметь причину, по которой оно здесь. И, как правило, были две главные причины. Это или практично, или красиво. Миллер свято верил и всегда проповедовал идею о том, что даже после конца света у людей останется стремление найти и сберечь красоту в этом мире. А что касается практичности, то здесь, думаю, пояснения не нужны. Один из самых показательных примеров — это Уэз. Логика его наряда была следующая. Он носит элементы хоккейного и регби обмундирования, потому что они относительно легкие и обеспечивают хорошую защиту тела. У него на рукаве зафиксирован арбалет, чтобы как можно быстрее приходить в боеготовность, а стрелы для него он носит на штанине для удобной перезарядки. Ну а пышный воротник из перьев и не менее пышный иракез – это стремление выглядеть максимально устрашающе и в идеале казаться настолько грозным, чтобы оппоненты сдавались без боя. Вернон Уэллс все эти элементы либо предлагал сам, либо охотно принимал. По собственному признанию, даже если что-то для него было некомфортно, он считал себя человеком слова. Раз взялся за работу, надо выполнять ее на все 100. А вот дискомфорта у него хватало из-за его экзотических штанов, где в седалищной части было не сплошное покрытие, а свободно болтающаяся створка. Было ли это сделано для более удобных походов в туалет, из сексуальных соображений или из того и другого, вопрос, на который сейчас никто однозначно не ответит. Но проблема для Уэллза была не в том, что при каждом дуновении ветра он невольно демонстрировал окружающим свои филейные части, сколько в том, что кожа очень быстро натиралась от постоянного запрыгивания и ерзания в седле его мотоцикла. А вот что касается сексуальных подтекстов в дизайне костюмов, то это совсем не случайно. Художником по костюмам на фильме была уроженка Австралии, перебравшаяся в Англию по имени Норма Морисо, которая уже давно работала в кино и на телевидении, а с Джорджем Миллером познакомилась после совместной работы над «Цепной реакцией». Морисо была большой поклонницей панк-рока, который в 70-х зародился и расцвел в Англии, и также она проявляла немалый интерес к набирающим популярность BDSM-клубам. Именно это вдохновило ее на обилие кожи, цепей и ошейников в нарядах постапокалиптических разбойников. Миллер и его соавторы, что примечательно, также не обошли стороной тему половых сношений в новом мире. В частности, в сценарии упоминались банды под названием «Гейбои-берсеркеры» и «Смегма-безумцы». На вопрос о том, почему в мире «Безумного Макса 2» есть заметный элемент гомосексуализма, Миллер дал весьма прагматичное объяснение. Цитата. Мы много задавались вопросами о том, насколько изменится сексуальность в этом средневековом мире. Однозначно, все не может функционировать так, как в современном обществе. У людей не будет времени на секс для продолжения рода. Нет времени для того, чтобы женщина могла выносить и родить ребенка, затем вскармливать его и так далее. Маловероятно, что беременная женщина с ребенком вообще смогла бы и выжить. Возможно, это одна из предпосылок гомосексуальных отношений в обеих частях фильма. В то же время, правда, мы меняли пол многих персонажей, не меняя их роли. Так что мужчины и женщины и их половые роли в этом примитивном мире не настолько четко определены, как в нашем обществе. Мужчины и женщины просто взаимозаменяемы. Конец цитаты. Хотя не во всех случаях такой подтекст был намеренным. В частности, Уэз и Золотой юноша стали восприниматься как однополая пара из-за спонтанного выбора актера и решения при монтаже. Так, в одной из ранних версий сценария Золотой юноша был девушкой. А также у фильма был небольшой пролог, в котором банда Хьюмангуса грабит и сжигает поселение, убивая всех его жителей. Уэз замечает при этом парня, оставшегося без родителей, и что-то заставляет его остановиться и не убивать его. По версии Вернона Уэллза, вид этого невинного и не изуродованного жизнью в пустошах молодого человека напоминал ему о былом мире, и у него рука не поднялась его убивать. Вместо этого он забирал юношу с собой, чтобы его оберегать и воспитывать как своего приемного сына. Эта сцена была снята, но впоследствии вырезана при монтаже, чтобы не сбавлять темп повествования. Но я тороплю события. В дополнение ко всем вышеперечисленным в «Безумном Максе» появился еще один важный персонаж. Пес главного героя, известный лишь как Пес. В его случае было решено искать собаку в приюте для бездомных животных, где для Миллера было важно найти не только визуально привлекательного питомца, но и убедиться в том, что он хорошо сработается с коллегами и будет поддаваться дрессировке. Победитель нашелся весьма быстро, когда моментально выполнил тест Миллера. Тот подобрал с земли камень и бросил вдаль. Пес его добросовестно нашел и принес. Правда, как обычно, желая пойти на шаг дальше, Миллер внезапно решил, что было бы еще более впечатляюще, если у пса будет только три ноги. Не найдя трехногой собаки, он предложил ампутировать лапу у пса, взятого из приюта. Коллеги Миллера такую идею, мягко говоря, не одобрили. И больше такие мысли он не высказывал. Часть вторая. На отшибе. Итак, актеры были набраны и усердно готовились к работе. Далее стоял вопрос выбора локации для съемок. В отличие от первого фильма, где среду обитания персонажей диктовали финансовые рамки, на сиквеле Миллер и его товарищи могли дать волю воображению и отправиться дальше, в темное будущее. Для центральной локации рассматривались различные места. По первоначальной задумке события должны были разворачиваться на берегу океана, но не удалось найти зону достаточно живописную и пригодную для съемок. Затем Миллер загорелся идеей сниматься на солевом озере Island Lagoon. Там было где развернуться и было нелюдно. Но проблема была другого характера. Как только пойдет дождь, а он там шел нередко, вся съемочная площадка буквально провалится под землю. И лишь Байрон Кеннеди смог отговорить режиссера от этой идеи. Еще одной привлекательной локацией стал военный комплекс под названием Вумера на юге Австралии, в 500 километрах от города Аделаида, где в 1947 году на заре холодной войны было отведено 122 тысячи квадратных километров для проведения различных мероприятий по подготовке к потенциальной ядерной войне. Здесь располагались пусковые площадки для ракет, учебные полигоны для артиллерии, а также было проведено 9 испытаний ядерных бомб, некоторые из которых были сравнимы по мощности с той, что сбросили на Хиросиму. В 73 году здешние шпионские радиолокационные станции использовались вооруженными силами США для определения локаций для сброса бомб на Камбоджу. А к 80-му здесь было завершено строительство городка Вумера, созданного совместными усилиями австралийских и английских вооруженных сил. Здесь была уйма пространства для жизни и маневров, и это было идеальным местом для постапокалиптического приключенческого фильма. Переговоры между компанией Кеннеди и Миллера и военными, отвечавшими за Вумеру, начались весьма бодро, и казалось, что старт съемок — это лишь вопрос времени. В какой-то момент на территорию даже прибыл менеджер по строительству Деннис Смит, начавший замерять площади и планировать возведение декораций. Но по причинам, которые по сей день никто не может толком объяснить, все планы пришлось свернуть. К Смиту внезапно подъехали незнакомцы в американской военной форме и стали расспрашивать, чем он тут занимается. Объяснив, что здесь будет сниматься кино, в ответ он услышал лишь фразу «Это мы еще посмотрим». А на следующий день съемочная группа получила официальный отказ от военных, которые ранее были согласны предоставить им одну из местных баз на время съемок. Поиски локаций начались заново. Варианты все еще рассматривались разные, от постройки базы на вершине горы, что было бы непрактично во всех отношениях, до стройки на дне долины базы, которую окружал бы ров, что было более выполнимо. В конце концов, идеальное место для съемок было найдено рядом с городком Broken Hill на юго-востоке Австралии, в 1000 с лишним километров на запад от Сиднея. Broken Hill был одним из первых населенных пунктов Австралии, построенным вокруг горнодобывающей промышленности. И здесь находилась крупнейшая шахта по добыче свинца. Правда, как это часто бывает, залежи не бесконечны, и к концу 70-х объемы добычи упали в разы, из-за чего многие источники стали закрываться. Для команды «Безумного Макса» это было хорошей новостью по ряду причин. Во-первых, от старых шахт осталась уйма металлолома, который можно было выкупить за гроши и использовать в постройке декорации. Это одновременно было в разы дешевле завоза своих материалов и выглядело более аутентично в кадре. Во-вторых же, территория возле Броукен-Хилла была очень разнообразной. Тут есть и горы, и равнины, и пустыня. Все нужные для фильма локации находились в получасе езды друг от друга. Традиционно, в ситуации, когда кинематографист снимает свой второй фильм, а первый делался в муках, то съемочная группа по умолчанию сохраняется та же. Если продолжать сравнивать съемки полнометражного фильма с походом на войну, то твоя закулисная команда — это братья по оружию, связанные с тобой неразрывными узами. Но, как я уже говорил ранее, в случае с Джорджем Миллером традиционно не идет ничего. И на «Безумного Макса 2», кроме него самого, продюсера Байрона Кеннеди и композитора Брайана Мэя, который, напомню, все еще не гитарист Queen, от коллектива первого фильма в сиквеле не осталось никого. Однозначное объяснение такому раскладу найти очень трудно, но наиболее вероятно, что дело было в банальном несовпадении рабочих графиков. Австралийская киноиндустрия, в отличие от американской, не была построена на профсоюзах, и работники кинематографа не получали каких-либо отчислений или доплат, кроме своих гонораров, которые и без того были скромными. Поэтому ни актеры, ни технические специалисты не сидели без дела и брались за любую работу, которая им попадалась, чтобы иметь стабильный заработок. А учитывая, что решение снимать «Безумного Макса 2» было принято внезапно, заново собрать ту же съемочную группу, которая уже занималась другими проектами, было невозможно. А если учесть, что у Джорджа Миллера о съемках своего дебюта воспоминания остались не то чтобы радостные, вряд ли он об этом сильно жалел. Куда вероятнее, что режиссер приветствовал возможность начать заново, с учетом всех допущенных ошибок. Таким образом, у нового Макса все было по-новому. И главным новичком за камерой, несомненно, был оператор-постановщик Дин Сэмлер, который к концу 70-х успел поработать в разных ипостасях на телевидении, снимая что угодно, от рекламы и документальных фильмов до новостных репортажей и короткометражек. Среди последних была работа под названием «Паровоз проезжает» — 20-минутный документальный сюжет, посвященный старому локомотиву с богатой историей. И именно эта работа попалась на глаза Джорджу Миллеру, который был впечатлен визуальным рядом и захотел познакомиться с тем, кто за него отвечал. Так началось знакомство, превратившееся в дружбу, растянувшуюся на десятилетия. У Сэмлера в полнометражном игровом кино опыт был не очень богатый, и формального образования он не имел. Но на всем протяжении своей карьеры он никогда не боялся вызовов и был полон желания учиться новому. А в случае с Миллером это еще и шло фильму на руку. Не нужно было переучивать оператора, который не привык к новаторским методам режиссера. Также у фильма появился новый арт-директор Грейс Уокер и новый постановщик каскадерских трюков Макс Аспин. С обоими Миллер познакомился, когда снимал «Погони на цепной реакции», которые, как оказалось, вышли репетиции перед «Безумным Максом 2».
Часть третья. На всех парах.
Продолжая свою тенденцию идти против правил и устоев, Миллер решился снимать фильм в хронологической последовательности. Для картины, у которой 90% событий происходит на открытом воздухе, такое решение воистину подобно безумию, и в любой момент могут начаться простои и хаос. Но невзирая на риски, в данном случае на то было два хороших основания. Во-первых, премьера фильма планировалась на конец 81 года, и целевым рынком была Япония, где предновогодний период самый прибыльный для кинопроката. И чтобы успеть в срок, а съемки намечались на лето 81-го, нужно было работать очень быстро. А во-вторых, даже на момент начала съемок окончательного варианта сценария не было. И Миллер постоянно вел дискуссии с Терри Хейзом насчет возможных правок и улучшений. В результате, в конце каждого съемочного дня Миллер сидел с печатной машинкой до 2 часов ночи, выписывая новые указания для актеров и рисуя примитивные раскадровки для Дина Сэмлера. А так как фильм не строился на диалогах, для актеров это не создавало больших проблем. Более того, по воспоминаниям Сэмлера, они банально выбрасывали новые страницы в мусор почти сразу после их получения и продолжали работать как раньше. Сам же Сэмлер относился к изменениям куда более ответственно, и каждый день начинал со штудирования новых пожеланий режиссера. Тут очень кстати было то, что Сэмлер сам оперировал камерой, поэтому у него не было подначаленных, которым нужно было повторно объяснять новые вводные. Правда, это не означает, что он полностью разделял видение режиссера. Обсуждая работу с другими членами съемочной группы, он говорил о Миллере. «Я не знаю, что он делает, но он явно знает». То есть, с одной стороны, ровно та же ситуация, что была на первом фильме, но с другой... Первый фильм уже вышел и показал, что Миллер действительно знает, что делает. Поэтому теперь споров и конфликтов со съемочной группой не было и в помине. Теперь зачетка работала на Миллера. И хотя горький опыт диктует, что съемки второго фильма в карьере с такими радикальными переменами за камерой и такой высокой степенью риска только чудом могут привести к чему-то толковому, у Миллера вышло именно чудо. 12 недель съемок шли слаженно, динамично и практически без инцидентов. Актеры и съемочная группа работали с энтузиазмом и взаимной поддержкой. А она здесь была особенно необходима, так как в Австралии календарное лето – самый холодный период года, а в пустыне перепады температур были особенно резкими. По этой причине, например, был значительно перекроен костюм героини Вирджинии Хей. По первоначальному замыслу ее наряд должен был быть более скупым и был навеян образом воительницы Амазонки. Но когда стало ясно, что от постоянного холода первым делом тон ее кожи начнет меняться в синюю сторону, был выбран более консервативный вариант. А вот Вернону Уэллзу так не повезло, из-за чего Мел Гибсон на съемках присвоил ему прозвище «Барометр», так как по степени посинения его пятой точки окружающие понимали, что пора одеваться теплее. Но жалоб от актера не поступало. Что касается фирменных, несовместимых с жизнью каскадерских трюков, то даже они в этот раз шли на порядок безопаснее. В первую очередь от того, что Миллер усвоил простой урок. Вовсе не обязательно рисковать здоровьем, чтобы в кадре погоня выглядела убедительно и напряженно. Так, чтобы придать сценам на дорогах темпа и зрелищности, использовались простые приемы. Камера помещалась как можно ниже, а объективы использовались широкоугольные. Вдобавок к этому, разные сцены снимались с разной частотой кадров, и в сценах действия вместо привычных 24 камеры были настроены на 22 кадра в секунду. Небольшое, но ощутимое изменение, придававшее всем движениям некоторую резкость, что повышало общий градус напряжения. А кадры, где мы смотрим на героев снизу вверх, например, в финальной погоне, снимались и вовсе на неподвижных машинах. Достаточно было включить вентилятор и трясти камеру, и иллюзия бешеной скорости создавалась безотказно. Магия кинематографа, дамы и господа. Также к вопросу о безопасности. Наученный опытом с ракетой на первом фильме, Миллер твердо постановил, когда придет пора снимать взрыв в нефтеперерабатывающей станции в финальной трети фильма, за помощью нужно будет обратиться к инженерам из вооруженных сил Австралии. Во-первых, так было безопаснее. А взрыв намечался такой большой, что для него нужно было приостановить авиарейсы над Броукенхиллом и уведомить работников близлежащих шахт. А во-вторых, у мастеров по спецэффектам не было настолько мощных взрывчатых материалов, как у военных. И в итоге фильм лишился курьезной истории со съемок, но обрел один из самых зрелищных своих кадров. Но был все же один случай, когда даже при соблюдении техники безопасности не обошлось без травм. Причем, по злой иронии, случилось это по вине Джорджа Миллера. Ближе к концу фильма есть момент, когда мотоциклист из банды Хьюмангуса врезается в перевернутый багги, лежащий поперек дороги, и пролетает добрый десяток метров, совершая при этом в воздухе несколько переворотов. Этот момент пошел не по плану. Каскадер Гай Норрис, один из новых пополнений команды фильма, должен был просто пролететь по прямой линии после столкновения и приземлиться в куче специально приготовленных картонных коробок. Но Миллер, который традиционно думал не сценами, а кадрами, заметил, что если при монтаже перейти от машины, которая только что двигалась, к машине полностью статичной, эти кадры не удастся убедительно склеить, и весь эффект пропадет. Поэтому он попросил подсоединить к перевернутому автомобилю трос, который бы его слегка дернул. Затем Миллер вспомнил, что при перевороте машины поднималось много пыли, а когда снималось столкновение Норриса с ней, никакой пыли не было. Это тоже было нужно компенсировать, и перед машиной поставили контейнер с песком и взрывным зарядом, который должен был сработать в ключевой момент. Норрис, ничего не подозревая, разогнался и приготовился к прыжку. Но из-за пыли и движения перевернутой машины, вместо того, чтобы столкнуться с ней каркасом своего мотоцикла, каскадер столкнулся с ней своим коленом, из-за чего мгновенно начал бесконтрольно вращаться на 360 градусов. Несмотря на возраст всего в 21 год, Норрис уже имел достаточно опыта в исполнении трюков и успел вспомнить главное правило поведения в случае неудачи – расслабить все тело, чтобы свести травмы к минимуму. Но даже при этом по приземлении он травмировал себе бедро и в дальнейших съемках участвовать не мог. Первыми, кто побежал оказывать ему первую помощь, были постановщик трюков Макс Аспин и доктор Джордж Миллер, который, я уверен, после этого на всю жизнь запомнил поговорку про благие намерения. Но есть в этой истории еще один неожиданный поворот. Гай Норрис не сломал себе бедро, потому что оно уже было сломано ранее, и ему делали операцию, при которой вставили в бедро металлический штырь. И после неудачного, или точнее сказать, неожиданного трюка на «Безумном Максе 2», нога у него не сломалась, просто штырь согнулся. Но, вероятно, самый напряженный момент съемок произошел в один из последних съемочных дней, а именно 29 июля 1981 года, когда пришла пора снимать крушение бензовоза, за рулем которого находился главный герой. И главной причиной для напряжения было даже не то, что грузовик для сцены был всего один и был ровно один шанс получить нужный кадр, а то, что за рулем был не каскадер и даже не член съемочной группы. Имя этого смельчака – Деннис Уильямс, и он оказался за рулем из-за недопонимания и вежливости. Незадолго до начала съемок художник-постановщик Грейс Уокер и менеджер по транспорту Ральф Кларк прибыли в салон по продаже грузовиков в Сиднее, чтобы выбрать машину для фильма. В этот же день на работу вышел дальнобойщик Деннис Уильямс, который подошел, чтобы проконсультировать кинематографистов. Услышав, что они ищут грузовик для чего-то под названием «Безумный Макс 2», он о таком не слышал. А за рулем будет некто Мел Гибсон, он о таком не слышал. Уильямс лишь поинтересовался, есть ли у этого Гибсона опыт вождения грузовиков. Услышав, что он вообще актер, а не шофер, Уильям сказал: «Ну, тогда у вас проблема». Проблема заключалась в том, что для съемок был выбран американский грузовик Mack R600, который, как и многие тягачи из США, отличается двухрычажной коробкой передач, у которой в сумме было 22 скорости. В управлении она чертовски сложна, а для неопытного водителя и вовсе не поддается освоению. Поняв, что у них действительно проблема, а время не ждет, Уокер тут же спросил у Уильямса, может ли тот водить эту модель и доступен ли он. Уильямс подумал, что в худшем случае его попросят доставить грузовик до места съемок, и сказал, что никаких проблем. Его начальник также был на месте и дал свое согласие. И поначалу все шло именно так, как он ожидал. Нужно было совершить несколько рейсов из Сиднея в Брокен-Хилл, чтобы доставить туда оборудование и сам грузовик. Во время одного из визитов к Уильямсу подошел сценарист Терри Хейс и поинтересовался, насколько трудно было бы повернуть грузовик на бок в движении. Уильямс, подумав, что Хейзу нужен будет статичный кадр, почему он так подумал, даже он сам не объяснит. Сказал, что это проще простого, а заодно порекомендовал проехаться по любой трассе ночью, где обязательно можно наткнуться на фуру, которая повалилась на бок. Хейс переспросил: «Все настолько легко?» Уильямс повторил: «Да как нечего делать». Спустя 3 недели Хейс снова обратился к Уильямсу и сказал, что его идея с опрокидыванием грузовика всем понравилась, и ее включат в фильм. Погоню в конце фильма было решено завершить столкновением бензовоза с машиной Хьюмангуса, после чего грузовик теряет контроль и зрелищно валится на бок. Уильямс, слушая описание сцены, внезапно был ошарашен пониманием того, что Хейс предположил, что Уильямс уже согласился выполнить этот трюк сам. Понимая, что съемки уже идут полным ходом и отказываться сейчас будет невежливо и непрофессионально, Уильямс начал морально готовиться к началу своей каскадерской карьеры. Вопреки первому впечатлению, наибольшая опасность при выполнении трюка заключалась не в скорости и не в столкновении грузовика с другим автомобилем или землей, а в том, что при этом водитель может получить смертельную травму от предметов внутри кабины. Поэтому при подготовке к съемкам из кабины было удалено практически все, что не было нужно для приведения его в движение. Все рукоятки, регуляторы, крепления и даже лобовое стекло были сняты. Также в кабине был установлен металлический каркас, чтобы предотвратить ее смятие при падении. А для водителя была установлена страховочная привязная система с большой тыловой пластиной из стали, благодаря которой Уильямс сидел за рулем абсолютно неподвижно и при столкновении не мог вылететь через отверстие лобового стекла. Далее встал вопрос пожарной безопасности. У грузовика огромный бензобак, а при столкновении обязательно могут образоваться искры. Поэтому топливо было залито в минимальном количестве, и его хватало лишь на 1-2 заезда по месту съемок. Наконец, было еще и художественное требование, которое было нелегко выполнить. Миллер и Хейс хотели, чтобы грузовик не переворачивался по своей оси несколько раз, а лишь повалился на бок и далее двигался прямо по инерции. Но сказать это куда легче, чем сделать. Когда машина выходит из-под контроля, у нее своя воля. В этом случае Уильямс придумал решение. Загрузить в прицеп 10 тонн мокрого песка в мешках, которые складывались на левой стороне, смещая тем самым центр тяжести и теоретически предотвращая лишнее движение. Кроме грузовика, приготовиться нужно было и самому Уильямсу. Вдобавок к стрессу, ему также было запрещено что-либо есть за 12 часов до съемок. Это делалось на случай, если что-то пойдет не так, и его нужно будет доставить в больницу. С пустым желудком и кишечником его можно было бы оперировать без задержек. И определенно такие мысли не облегчали задачу водителя. Итак, настало судьбоносное утро 29 июля 81-го. Голодный Уильямс зафиксирован в сиденье водителя. Поступает команда «Старт». Он жмет на газ, набирает скорость до нужных 100 км в час. Точка столкновения, отмеченная куском изоленты на дорожном знаке, становится все ближе. Остается пара секунд до момента истины, и Уильямс жмет на тормоза. Позднее он объяснил свое решение тем, что просто учуял что-то неладное. И оказалось, что чутье его не подвело. Кто-то из съемочной группы даже сказал: «То и хорошо, что остановился, а то они все равно не были готовы». Уильямса это не обнадеживает. Вторая попытка становится еще более напряженной. Вдобавок ко всему остальному, неподалеку уже собралась толпа местных жителей, пришедших понаблюдать за съемками. В этот раз Уильямс не тормозит во всех смыслах, и столкновение все-таки происходит. На долю секунды водитель чувствует, как отрывается от земли, и чуть не переворачивается вниз головой, но тут кузов рушится на землю. План с мешками с песком сработал, кабина больше не опрокидывается и лишь движется по прямой линии. Помогает еще и то, что в передней части грузовика установлена металлическая труба, которая теперь действует как плуг. И здесь наступает еще один неприятный сюрприз. Так как в кабине нет лобового стекла, Уильямса ничто не защищает от килограммов земли, которые бьют водителя в грудь и начинают наполнять не только кабину, но и его шлем. И напомню, благодаря страховочной системе, Уильямс прикован к своему сиденью и буквально не может подвинуться. Как впоследствии отмечали члены съемочной группы, они немножко неверно рассчитали вес и сделали грузовик слишком тяжелым, отчего он остановился немного дальше, чем планировалось. Кроме того, вокруг грузовика поднялось облако пыли, и нужно было дождаться, пока он осядет и пока Джордж Миллер не скажет «стоп». Лишь после этого можно было направляться к кабине и доставать Уильямса. К моменту, когда несколько членов съемочной группы, включая режиссера, подбежали к перевернутой машине, Деннис Уильямс уже начал задыхаться и паниковать от песка, переполнившего его шлем. К счастью, его успели освободить без серьезных последствий. Как только Уильямс выбрался из кабины, его стали осматривать двое медиков, дежуривших на съемках. Он им сказал: «Да все в порядке, я же стою на ногах». После чего, по собственному описанию, он свалился на землю, как мешок с г***ом. Съемки «Безумного Макса 2» были завершены. И на следующий вечер, когда была устроена вечеринка для коллектива фильма, Уильямс там был почетным гостем. Спустя пару дней ему позвонил Джордж Миллер, который пригласил его посмотреть на отснятый материал. Уильямс, разумеется, приглашение принял и, смотря на свой экранный дебют, долго и восхищенно матерился. Как показала дальнейшая история, он в этом был далеко не одинок. Эпилог. Финиш. После съемочный период «Безумного Макса 2» шел чертовски быстро, как, собственно, и вся работа над фильмом. От начала написания сценария в районе Рождества 80-го до выпуска фильма в кино прошел ровно год. Для сравнения, на первом фильме год ушел только на монтаж фильма. Высокая скорость была лейтмотивом как самого фильма, так и работы за кадром. Особенно это заметно по монтажу. Не считая финальных титров, фильм в итоге идет 92 минуты, которые включают в себя 1200 монтажных склеек. В этот раз Миллер не хватался за голову от увиденного, а получил именно то, чего хотел. Разумеется, «Молния» не бьет дважды в одно место, и никто не ожидал, что второй фильм повторит сенсационный успех предшественника. В книгу рекордов Гиннесса никто звонить не собирался. Но тем не менее, «Безумный Макс 2» стал хитом проката как у себя на родине, так и за рубежом. В Австралии он собрал 10,8 миллиона долларов, став самым успешным австралийским фильмом всех времен. Правда, этот рекорд вскоре побил «Галлиполи», собравший 11,7 миллиона. Мировая премьера, как и планировалось, состоялась в Японии 19 декабря 81-го, где при небольшом по сегодняшним меркам прокате на 88 экранах «Безумный Макс 2» принес еще 6 миллионов долларов. Сумма достойная, но меньше той, что ожидалось. Но вот в случае с американским прокатом в этот раз ситуация была куда радостнее. Из-за балагана с выпуском первого фильма и бестолковым решением компании AIP дублировать его с английского на английский, название «Безумный Макс» не было таким популярным и узнаваемым, как в остальном мире. Поэтому для проката в Северной Америке студия Warner Brothers переименовала фильм в «Воина дорог». Так как сиквел не был обременен сложными сюжетными перипетиями и всю необходимую информацию содержало его 4-минутное вступление, его можно было смело продавать как самостоятельное произведение. И прокат показал, что это решение не было ошибкой. Американские зрители принесли почти 24 миллиона долларов. Сумма, конечно, не сказочная. Для сравнения, главным хитом года в Америке были «Искатели потерянного ковчега», чьи сборы превысили 200 миллионов долларов. Но учитывая свою скромную по американским меркам стоимость, «Безумный Макс 2» принес солидную прибыль всем участникам. Но настоящий успех фильма заключается, конечно же, не в деньгах, а в постановке. «Безумный Макс 2» сразил наповал не только зрителей, давших ему шанс на большом экране, но и ряд кинематографистов, которые увидели в нем прорыв для всего жанра. Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер, Брэд Берд, Гильермо дель Торо, Джеймс Ван. Это лишь несколько режиссеров, многократно признавших, что Миллер и его творения были для них образцом для подражания. И даже сейчас, спустя 40 с лишним лет, «Безумный Макс 2» остается постоянным фигурантом всех разговоров о лучших погонях всех времен, а его визуальный язык остается эталоном монтажа для всех сцен действия. Своим вторым фильмом Джордж Миллер доказал всему миру, и самому себе в первую очередь, что он не зря сменил профессию, и что безумные образы в его сознании не только можно, но и нужно перенести на экран. Но, увы, как это всегда бывает, и, к сожалению, здесь даже у Миллера не вышло исключение, после пика неизбежно наступает падение. И что еще печальнее, здесь оно произошло во всех смыслах, с плачевными последствиями. Но об этом поговорим в следующий раз. Вы прослушали 7-й выпуск подкаста «Бурлый кино». Если вам понравилось то, что вы услышали, то я рад. Следить за всей моей деятельностью, связанной с кино, вы можете в моей группе в ВК. vk.com/бурлыкино, а также на главных подкаст-терминалах, включая Google подкасты и Apple подкасты. Меня зовут Александр Бурлыка, и я благодарю вас за потраченное время и внимание.